друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савко. Говорить будем вот о чем. В районе Новопавловки Днепропетровской области российские войска провели штурм с использованием техники. Об этом сообщили в 42-й отдельной механизированной бригаде, которая остановила атаку противника. Во время наступления агрессор использовал один танк, 4 боевые машины пехоты и 6 квадроциклов. В то же время российские войска пытались штурмовать позиции 92-й отдельной механизированной бригады в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе бригады. В штурме противник также использовал бронетехнику, танк, МТЛБ и боевую машину пехоты. Атаку украинские бойцы остановили. Проект Deep State сообщил 18 декабря о продвижении армии РФ возле Дачного на Покровском направлении. После обновления на интерактивной карте проекта красная и серая зона увеличилась в сторону Новопавловки. Согласно Генштабу ВСУ, всего на Покровском направлении в минувшие сутки было 50 атак, в том числе в районе сел Дачная, Филия и Новопавловка Днепропетровской области. Эти населенные пункты российские войска атакуют со стороны Донецкой области. Так что сегодня мы поговорим, насколько интенсивны атаки РФ в Днепропетровской области, как силам обороны удалось выровнять фронт на Лиманском направлении и что Путин пообещал жителям Донбасса во время прямой линии. Сегодня с нами в гостях будет старший сержант взвода беспилотных систем бригадной разведроты 42-й отдельной механизированной бригады имени Героя Украины Валерия Гудзя с позывным РОН. Также к нам присоединится пресс-офицер 3-го армейского корпуса Александр Бородин. С нами еще будет Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, и моя коллега Наталья Неделько, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, пожалуйста, писать нам в комментариях, откуда вы нас смотрите. Нам очень важно держать с вами связь, поэтому напишите, откуда вы смотрите наш эфир. Также напоминаю подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчик, а также подписываться на наш канал, так это видео увидит как можно больше людей. Ну и это, в свою очередь, будет благодарность для нашей команды. Как обычно, начинаем с фронта, а потом его будем обсуждать.
Северск. Российские войска штурмовали возле Серебрянки и Звановки. По данным Deep State, есть продвижение возле Дроновки. Константиновка. Штурмы в направлении города. На юг от него под населенными пунктами Клебанбык, Александр Шульчина, Плещиевка, Иванополий и Щербиновка. С запада под Русиным Яром, Софиевка, Степановка и Торецким. Покровск. Атаки в городе и на флангах. На Добропольском выступе Deep State фиксирует продвижение под заповедными Пеньковкой. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Бои под Филией, Новопавловкой, Товстым, Александроградом, Степовым, Привольным, Верповым, Красногорским, Злагодой, Рыбным, Андреевкой, Клевцово, Ивановкой, Лесным, Новым Запорожьем. Гуляйпольское направление. Продолжаются атаки на Гуляйполе. Там у россиян есть продвижение. Солодка, Зеленая, Варваровку и Доброполье. Лиман. Агрессор атаковал возле Червоного Става, Ставков, Дробышева, Новоегоровки, Заречного. Купинск. Штурмы в городе. С востока под Петропавловкой, с юга под Куриловкой, Песчаным, Глушковкой и Новоплатоновкой.
Итак, к нам присоединяется 42-я механизированная бригада имени Валерия Гудзя из района Новопавловки Днепропетровской области. К нам присоединяется старший сержант взвода беспилотных систем разведроты с позывным РОН. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваше подразделение отбило накануне механизированный штурм. Россияне потеряли танк и 4 бронемашины. Одновременно с этим и севернее 92-я бригада тоже столкнулась с тяжелой техникой РФ. Как считаете, броня уже на постоянной основе возвращается на этот участок фронта?
Ну, нет, девушка, я не думаю, что на постоянной основе. В данный момент уже как полтора месяца здесь доминирует туманная погода. В принципе, под туман враг пытается и затянуть силы. Ну, помимо этого, здесь же еще и стало холодно, да, холодно, ветрено. Вот так называемая киллзона составляет около 20-20 плюс километров, и штурмовику просто ножками уже не дотопать. Вот пытается использовать технику.
Ну, а в целом,
как видите, это, в принципе, неудачно.
Какая, в общем, цель была этого штурма на этом направлении?
Повторюсь же, по прогнозу погоды должен был быть густой туман. В принципе, вот он таким и являлся. Ну, та задача просто проскочить на надежде, на там шашки вон с места с песней. Ну, видите, пилоты дежурят, пилоты постоянно в небе, так что, в принципе, это не удается.
А есть вообще риски, что техника может проскакивать между пехотными позициями в глубину, или все же дроны в любом случае ее догоняют?
Техника может проскакивать в такие межпозиционные пространства, где, в принципе, все равно экипажи ее, да, догоняют или там уже ее ждут. Иногда силы обороны просто создают специально пространство, куда запускают технику. Там заблаговременно заминировав, да, там эту территорию или поджидая уже там, с какими-то средствами.
Ага, то есть делая такую ловушку для техники.
Да, банальный капкан.
Угу. Какова в общем ситуация вот и после отражения этого штурма, да и до него, какая ситуация у вас на направлении?
Ну, враг постоянно идет, вот именно постоянно. То есть вот эта тактика малых групп, вот этих инфильтрационных, они постоянно идут 2-4 человека там, по посадке, пытаются продвинуться. И это уже происходит где-то месяц третий. Вот регулярно работают пилоты.
Угу. В остальном, вот на вашем направлении превалирует российская пехота и мотоциклы, я так понимаю?
Да, в данный момент это действительно самый удобный вид транспорта. Мотоциклы, какой-то багги, какой-то квадроцикл. Поймите, он малогабаритный, он менее пометный и, в принципе, такой юркий, быстренький. То есть, как альтернатива большой технике вполне.
Угу. Какие потери вы наносите противнику и как можете охарактеризовать ведь качество подготовки российских военных, личного состава российской армии в Донецкой, прошу прощения, Днепропетровской области?
Качество людей, да и их там много, они разные, поймите. Ну, типа вот эти подразделения, которые первые идут, ну, могут идти на костылях. Ну, вот недавно, когда отбивали штурм, там, ну, отбили там, точнее, не убили, а уничтожили две БМП, и там начали искать рассредоточившуюся пехоту по посадкам, нашли, ну, там до самострела доходит, то есть люди стреляются. Как охарактеризовать это все? Ну, у врага есть цель. У врага есть цель, он меняет тактику, в принципе, и пытается зайти в новополовку.
А какие вообще возможности у противника в ВПЛА на вашем направлении сейчас, и как им противодействуете вы?
У нас на направлении, как и на Покровском, работают подразделения Рубикона. Да? Рубикон – это достаточно такое технологическое совершенно подразделение, где ну, у них есть и безлимитное финансирование, они могут себе позволить поэкспериментировать с разными видами там, самолетиков, геликоптеров. В принципе, да, летает все от банального Мавика до Ждунов, до молний, там, молнии, ну, молния это такой летачок, самолетик, да, угу. Самолетик FPV, который в данный момент уже может транспортировать FPV, ну, коптерного типа. Есть новинки, когда эта молния прилетает к вышке GSM-связи и скидывает FPV-шки, у которых уже симка стоит, там, оператора, ну, допустим, Киевстар, и там у него есть связь, и они там в тылу пытаются работать. Угу. У врага здесь серьезные силы и в роботизированной компоненте. Да, это, в принципе, как и у нас, это же сейчас инновации. Фронт, в принципе, на этом стоит.
Ожидаете ли вы вот повторные такие попытки штурмов с использованием техники?
Да, я думаю, враг, да, он еще попытается это сделать. Ну, вот сегодня с утра там, враг имел неосторожность, перекидывая там, пару артиллерийских систем. Да. Ну, тоже были уничтожены. То есть он пытался подтянуть в непогоду свою артиллерию, чтобы как-то там эффективнее там, работать по нашим позициям. Ну вот три артиллерии он потерял, плюс то, что их тянуло и везло.
Вы сказали, что противник пытается захватить Новопавловку. Для чего ему это село? Что даст, если армия РФ захватит его? Там какие-то выгодные позиции?
Если зайдут в Новопавловку, они отрежут очень большую территорию земли. Просто отрежут. Плюс от Новопавловки же идет дорога на Павлоград. То есть, ну, там выше идет эта дорога, основная дорога. То есть, выход на Новопавловку, это же как они делают вот эти операционные клешни свои, да, они разрезают территорию, и из-за того, что у нас меньше бойцов, ну, то есть все знают, что мы же работаем 1:5, там, 1:7. И за счет приоритета, за счет ну, количества, они потом эту территорию отжимают. Видите, но они дважды, трижды пытались там форсировать реку, там наводили эти понтонные переправы в непогоду. Все это рушится, все находится.
Реку имеете в виду ниже Дачного?
Да. То есть там в непогоду враг постоянно пытается там построить какие-то понтонные моменты или там насыпать просто земли и попытаться проехать.
Это вот эта река Волчья, да? Насколько она масштабная?
Она не сильно масштабная. Ну, вы имеете в виду по глубине?
Да, в общем, насколько трудно ее форсировать?
Не сказал бы, но за счет того, что сейчас есть роботизированные системы, да, что сейчас фронт играет по-другому, скажем так, война играется по-другому, то ну, навести какой-то понтон – это очень большие проблемы. Это действительно очень большие проблемы. Ну, потому что любая техника, которая выезжает, и где-то за 20 километров она уже, в принципе, наблюдается. Наблюдается камерами какими-то там, тепловизийными системами. Тоже сейчас целая куча радаров наземных есть. Сейчас вообще весь фронт с датчиков, визоров, сенсоров. Очень тяжело форсировать. Если погода тебе не благоволит, то, в принципе, это вообще невозможно.
Угу. Услышали вас. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. С нами был старший сержант взвода беспилотных систем разведроты с позывным «Рон». С нами была 42-я механизированная бригада. Очень благодарна, что нашли время с нами поговорить. Ну, а тем временем на Лиманском направлении у сил обороны получается атаковать. Подразделения 3-го армейского корпуса стабилизировали линию. Сейчас подробнее об этом расспросим, что там изменилось. К нам присоединяется пресс-офицер корпуса Александр Бородин. Александр, приветствуем.
Да, добрый вечер.
Я правильно понимаю, что речь идет о районе Боровой?
Речь идет, если мы говорим про пост, про, скажем так, наступально-оборонительные операции с нашими коллегами из ГУРа, это речь идет про всю линию разграничения 3-го армейского корпуса, и речь идет про, ну, скажем, долготривалую, длительную работу. То есть это не какая-то конкретная одна операция, мы там, грубо говоря, там освободили какой-то населенный пункт. Это долгая достаточно работа совместная, потому что цель которой заключается в том, что сейчас достаточно специфическая оборонная операция. Для сохранения жизни наших военных нам нужно постоянно быть в мобильной обороне, находить новые участки, есть постоянные элементы штурмовых действий. То есть это такая оборона, которая постоянно мобильная и постоянно переключается между обороной, наступательными действиями, за теми же самыми работами против групп врага, которые постоянно пытаются пройти сквозь ЛБЗ и постоянно пытаются показать таким образом, что они как бы ни бы, то как-то где-то освободили какую-то территорию.
Угу. После этих действий что теперь меняется на Лиманском направлении?
Это больше для военных, скорее, это в том смысле, что мы сейчас занимаем в основном оптимальные для нас позиции для ведения обороны длительные, потому что в чем сейчас специфика, основная сложность войны, ну, как минимум у нас, да, это не в том, что враг, как раньше, мог там взять какие-то механизированные штурмы на уровне батальонов, бригад и вот одним кулаком ударить. Сейчас основная сложность – это длительность, это большое количество малых штурмов ежедневных сбоку врага, помноженные на много месяцев безостановочных таких штурмов. То есть это вопрос в том, чтобы быть максимально, скажем так, хороших высотах, максимально, если можно сказать, комфортных условий для того, чтобы удерживать его. Потому что сложность не в конкретном штурме россиян, а сложность отражать его уже больше полугода. У них, по сути, безостановочные штурмовые действия. Да, это малые группы. Да, там механизованное соединение – это редкость. Да? В основном это там, ну, или на ноге, или машины, мотоциклы. Иногда самокаты, такого плана. Но когда это каждый день и беспилотные компоненты постоянно увеличиваются у россиян, то в перспективе, конечно, это сложный вызов, с которым мы сталкиваемся.
В сообщении также говорится, что был уничтожен целый полк российской армии. Это впечатляет. Это за какой-то длительный период времени, я так понимаю, подсчитали.
Да, ну это имеется в виду как раз в процессе работы штурмовых действий, нашей комплексной работы, как и ГУРа, так и нас, и работы с инфильтрацией противника, потому что очень много погибших со стороны врага, это именно инфильтрация, потому что по сути они кидают их в один блок, да, то есть если мы говорим про штурмовые действия, то там хотя бы в теории есть возможность, ну, отступить, перегруппироваться, как минимум 300-х вынести, хотя они не сильно это делают, но тем не менее, то в инфильтрации, ну, как бы, это билет или в плен, или 200, или плен. У них вариантов нет, потому что они или погибают до того, как дойдут до каких-то рубежей, на которых их послали, или даже если им они получается дойти, то они уже погибают уже там, потому что мы не можем, ну, мы очень оперативно стараемся уничтожить эти группы, потому что они угрожают соответственно нашей логистике тыловой.
Угу. Как такие потери влияют на боевые возможности противника в этом районе? Вы говорите, что пауз вообще фактически не существует, то есть они постоянно все равно пополняют даже вот эти все потери, которые вы им наносите.
Тут есть два взгляда на эту ситуацию, потому что, с одной стороны, кажется, что у них бесконечное количество пехоты. Опять же, пехоты сложно назвать, потому что пехота – это профессиональный боец, по факту. Ну, скажем так, людей, которых можно кидать, с одной стороны. С другой стороны, тенденция в том, что, ну, ухудшение их уровня подготовки. Тенденция в том, чтобы, ну, чувствуется, что они выбрали такой формат, но я не думаю, что вот там, как говорил командир корпуса Андрей Белецкий, у нас не такая велика, не такая большая разница в людях, чтобы терпеть то, что они погибают, там, грубо говоря, 1:6, 1:8 и более, в зависимости от ситуации, и более. Бывает 1:10. То есть насколько они смогут долго держать такой темп, у меня есть сомнения. Сейчас, вот хотел бы, что эта инфильтрация последние там где-то 3 недели. Может быть, месяц, политический такой акцент, пропагандистский скорее имеет, потому что часто им дают флаги, разную символику российскую, и цель в основном инфильтрации, ну, не всей, но очень большое количество, в том, чтобы их Мавик снял, как они находятся на территории какого-то места, населенного пункта высоты, которое находится за нами, и таким образом они могут как бы заявить, что вот вроде они освободили для них эту территорию, хотя это неправда, и эта группа долго не живет. Более того, вот тоже хороший показательный пример. Одна из таких групп, когда закрепилась в одном доме, мы ее как раз в процессе искали, но нас опередил российский военкор, который запостил об этом у себя в телеграм-канале и рассказал, что как бы, ну вот эти бойцы уже находятся в этом населенном пункте, как бы мы его типа захватили. И тем самым просто показал, где находится эта фильтрованная группа, и мы ее быстро уничтожили. То есть чувствуется, что пропагандистская составляющая здесь, я думаю, более важная на данный момент, возможно, связана с переговорами, чем военная, скажем так.
Угу. А можно ли вообще системно улучшить ситуацию, ну, там, выбить тылы, запасы БК, там, дронов у противника, или приходится только бороться уже с последствиями, с теми штурмовиками, которые бегут на ЛБЗ?
Нет, конечно, особенно на уровне корпуса, это достаточно глубокий оперативный уровень. И если с этим не бороться, просто будет, ну, огромное количество штурмовых действий пехотных. То есть смысл заключается в том, чтобы они не могли накапливаться, у них постоянно идут потери в тылах. В основном, конечно, это работа беспилотной компоненты. И у них как бы за счет того, чтобы они не могут накапливаться нормально, и группы еще уменьшаются, бывает там до 2-3 человек. Чем меньше группа, опять же, легче. Они, так как они не особо развивают свою логистику ближнюю, да, вот у нас, например, НРК, сейчас очень много занимается именно НРК, очень много доставкой раненых, БК, провизии, у них такого нет, они очень много теряют, например, людей не только в штурмовых действиях, но и в логистике.
Буквально последний вопрос. Какие перспективы у защитников украинских на левом берегу Оскола сейчас?
Ну, могу говорить за свою зону ответственности. Оскол – это достаточно долгая река. В целом у нас конкретно позиции сейчас стабильные, хотя вот даже там ниже, на ливанское направление, ну, у них очень серьезные явные намерения, учитывая силы засобы, которые они засовывают, и по Боровой в частности. Сейчас ситуация стабильная, вот основной как бы момент заключается в том, чтобы держать ее стабильной и противодействие против беспилотной компоненты. Не так сейчас сложно любые другие силы засобы, как беспилотные. Сейчас, к сожалению, враг действительно сильно развивается. Масштабируется, создает новое. Я бы сказал, это сейчас такой вызов для нас номер один даже, чем там пехотная составляющая.
Угу. На Лиманском направлении встречается подразделение Рубикона?
Ну, мне такое неизвестно. Возможно, отдельные бойцы. Ну, системно пока не могу такое подтвердить.
Угу. Спасибо. С нами был Александр Бородин, пресс-офицер 3-го армейского корпуса. Спасибо, что нашли время пообщаться. Мы еще обсудим несколько последних новостей с других направлений. Вот, к примеру, в Покровске штурмовые группы России уничтожают в промзоне в западной части города. Это можно понять из свежих видео операторов БПЛА 82-й бригады подразделения «Фахивцы». Сейчас вот как раз мы показываем эти кадры. Шершни Добуша – это операторы дронов 68-й егерской бригады. Бригады тоже показали поражение, которое сейчас наносят по штурмовикам России в Покровске. Те накапливаются в подвалах, и там их пытаются достать защитники. Ну а 79-я бригада показала работу по противнику в Гродовке на расстоянии 21 километра от линии фронта. То есть, как отмечают в бригаде, Украина расширяет киллзону, достает цели на все большем расстоянии с помощью FPV. Именно из Гродовки армия России начинает как раз свои штурмы Награда. Ну и насколько повреждено сейчас Гуляйполе, можно оценить тоже по кадрам, которые снял российский беспилотник. Он разбрасывал над городом листовки, и в кадр попали многие районы города. Вот как раз мы сейчас можем оценить состояние их, видим, насколько уничтожен город. В принципе, эту картину мы очень часто наблюдаем и в других городах, особенно в Донецкой области и Луганской области. Итак, к нам присоединяется Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо за приглашение.
Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Вот хотим обсудить прямую линию российского лидера Владимира Путина. Провел он ее по итогам года. Давайте послушаем отрывок и перейдем к обсуждению.
Киевский режим тогда уже выстроил, 10 лет строил практически укрепрайон в агломерации Славянск или Славянск, Краматорск, Константиновка. Вот это главный укрепрайон. Давайте с этого начнем, что там происходит. Вот совсем недавно начальник генштаба, командующий группировкой и командир на местах, командир бригады, который был у меня в кабинете, доложили о взятии Северска. Это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов, части этой агломерации, к Славянску. Но чуть южнее, там тоже активно и эффективно действует наше подразделение на южно-лиманском направлении. Тоже войска уже в городе, бои идут внутри, и думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску. Но я назвал, что в эту агломерацию входит город Константиновка. Бои идут уже там. Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт. Очень важным событием было взятие нами города Красноармейска. Потому что оттуда открываются возможности, это соответствующий уровень военного руководства еще должен будет принять решение, а именно в каком направлении двигаться, но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций. И чуть севернее, северо-восточнее город Димитров, важный населенный пункт, важный плацдарм. Полностью окружен.
Вот поясню для нашей аудитории, что Красный Лиман до переименования это Лиман, Дмитров это Берноград, Красноармейск это Покровск. Также еще там Путин добавил в другом отрезке, что Купянск якобы тоже под контролем РФ до сих пор пребывает. А видео Зеленского возле Стеллы, это Путин не воспринимает всерьез и вообще сказал, мол, Зеленский актер, поэтому как бы тут все понятно. Ну вот так выглядит фронт в России. Что из этого военное реальность, а что вот политические заявления?
любят в Кремле танцы с прошлым, Димитров, Красноармеец, господи, Советский Союз умер уже сколько, больше 30 лет назад, и все равно какая вот, я прошу прощения вашей аудитории, какая-то некрофилия, любовь ко всему мертвому. Два слова отрефлексируем на тему прямой линии Владимира Путина. 100% украинцев хотели бы видеть прямую линию с Владимиром Путиным именно вот в таком формате. Чтобы она действительно была прямая кардиограмма в конце концов. Ну, я прошу прощения еще раз, это наша рефлексия. В двух словах о том, о чем говорит Владимир Путин на своей прямой линии. Он говорит о том, что все достигается, везде продвижение есть, украинская армия везде отступает. К сожалению, технически он прав. Я должен это признать, и мы в Украине это понимаем. Мы видим по проекту Deep State, как он обновляется, как мы теряем наши территории. К сожалению, есть некоторые успехи, но, к сожалению, армия Российской Федерации намного больше украинской сейчас. Я буквально в двух-трех словах озвучу просто для понимания, о каких ресурсах идет речь. Наш главком говорит так. Всего в Украине сейчас находится 710 тысяч человек российских военнослужащих. Запомнили, 710 тысяч. Из них 170 тысяч штурмуют непосредственно Покровскую агломерацию, по которой Путин так рассказывает, мы вот здесь вышли, 170 тысяч человек. Да, возможно, ваша аудитория сейчас скажет, ну, камон, ну что, ну, 170 тысяч, ну, мы не понимаем, это много, мало, вот это как, не знаю, килограмм стали или килограмм золота, что, ну, чего больше, или что дороже. Для понимания. Вся белорусская армия, вся, вот начиная от первого рядового, заканчивая белорусским фельдмаршалом, это ориентировочно 46 тысяч человек. 46 тысяч человек. Не понимаете еще? Вся немецкая армия по состоянию на сейчас 180 тысяч человек. Вся, вот начиная от самого первого рядового, заканчивая последним генералом. То есть представьте себе, что вся немецкая армия поехала штурмовать маленький шахтерский рабочий городок, такую агломерацию, где-то на востоке Украины. Про что, о чем Путин с таким большим пафосом говорит? Я спешу его разочаровать, но... Во-первых, Покровский еще до конца не взят. Да, технически мы видим сокружение, ситуация ужасно плохая, но вот эта ситуация, она продвигается сейчас порядка 15 месяцев. 15 месяцев бравая российская армия штурмует населенный пункт с людьми до войны, там 100 тысяч населения. Так это, когда сказывала российская пропаганда, мы до Варшавы пешком дойдем, до Берлина, до Лондона. Здесь уже 4 года споткнулись о маленький городок. Если в вашей редакции есть возможность, у редакторов есть возможность уменьшить масштаб карты, то мы увидим, что от города Покровска до оккупированного города Донецка, вот эту всю дистанцию за 4 года, которую прошла Российская Федерация, она измеряется в 45 километров. То есть по 12 километров в год условно Российская Федерация проходила до города Покровска. Поэтому говорить о том, что мы до конца года вот возьмем, что-то захватим и откроются какие-то просторы, то ничего не откроется. К сожалению, да, смогут отжать какие-то дополнительные села. Но идет речь только о маленьких городках, о маленьких-маленьких населенных пунктах, и не идет речь о больших областных центрах.
Угу. Мы также вот обратили внимание на еще одно заявление, оно уже не касается фронта, но обратился и Путин, упомянул, скорее лучше сказать, о ситуации с водой на Донбассе, в том числе и в Донецке. Говорит он, что будем делать все, чтобы проблема с водой в Донбассе решилась как можно скорее. Также сказал он, что проблема водоснабжения в Донбассе стоит остро из-за того, что основные водозаборы и системы находятся за Славянском, которые контролируются Украиной. То есть проблема, по этой логике, проблема с водой в Донецке решится, когда вооруженные силы РФ возьмут под контроль Славянск.
По его извращенной логике, да. Поясню вам, как обстоит ситуация на самом деле. Канал Северский Донец, который обеспечивает Донецк водой, да, действительно, его начало находится вот там в Славянске, но все коммуникации, это же не просто труба. Вот труба, которая идет, вот она обеспечивает, как по логике российских военных, мы только придем, зайдем в какое-то помещение, открутим кран, и вода вот пойдет, как в мультфильмах, прямым потоком в Донецке, все будут рады убегать на улицу, прыгать в брызгах фонтанов, купаться в фонтанах и так далее. Этого не будет, потому что это огромнейшее техническое инженерное сооружение, которое делалось во времена Советского Союза. Это огромнейшее сооружение. Огромное количество труб, огромное количество каналов, огромное количество фильтрационных станций, которые сейчас уже уничтожены во время ведения боевых действий, заминированы огромное количество мертвых военнослужащих российской армии, украинской армии, мертвые тела животных, не разорвавшиеся мины. Это все то, что находится вот в этих каналах, в этих сооружениях. Это все нужно дезинфицировать, это все нужно разминировать. Это, я не побоюсь сказать, ну, лет на 10 работы и, думаю, десятки миллиардов долларов для разминирования. Простой пример. Российская Федерация была в Харьковской области буквально считанные месяцы, но работы по разминированию этой территории продолжаются и до теперь, потому что украинская территория страшно загрязнена в минном выражении. Количество мин, которые у нас находятся, никто не может посчитать, но исходит из того, что это десятки миллиардов долларов и несколько десятков лет работы. Простой пример. Вторая мировая война закончилась больше 70 лет назад, но все равно продолжают находить, как говорят, эхо Второй мировой войны. Да? Какие-то мины не разорвавшиеся, какие-то снаряды не разорвавшиеся, а этого добра, к сожалению, после российского вторжения в Украине останется еще действительно на десятилетия много.
Ну, вот Путин также добавил, что отремонтировать водопроводные сети на Донбассе стоит столько же, сколько и чтобы построить новый водовод. Далее цитата. Безусловно, эти вопросы и членами правительства, и с руководством региона прорабатываются, но оказалось, что нужно закрывать вопросы, связанные с водными потерями, привести в нормальное состояние всю трубопроводную систему, которой не уделяли внимания десятилетиями. Там все развалилось. Но как бы уже более 10 лет и Донецк, и часть Донецкой области пребывает под контролем российской оккупации. Кого здесь пытается сделать виноватым Путин?
Ну, конечно, Украина. Конечно, Украина развалила все инженерные сооружения. Конечно, она виновата в том, что в Донецк, который оккупирована Российская Федерация, не приходит вода. Ну, короче, во всем виновата Украина, а все самое важное сделала бы или Екатерина, или Ленин, как любит диктатор Путин говорить об этом. В чем большой нюанс? Еще раз, эти все сооружения, они уничтожены во время ведения боевых действий. Они не подлежат восстановлению. Их нужно делать с нуля. Объясню буквально в двух словах, почему делать с нуля никто не будет. Денис Пушилин, вот это вот непонятное недоразумение, которое называет себя главой ДНР, он заявил о том, что города, населенные пункты, которые были уничтожены за российской армией и захвачены российской армией, не подлежат восстановлению, они будут законсервированы, и там будет что-то вроде, господи, как же он это сказал, то ли место славы, то ли боевой путь, ну что-то в таком духе. То есть будем водить туристов туда, показывать, как мы воевали, как мы захватили. Точно так же будет с этим трубопроводом. Никто его останавливать не будет, и новый строить никто не будет. Денег на такие инфраструктурные объекты из российского бюджета выделять не будут, пока идут боевые действия. То есть боевые действия идут, никто строить этот канал точно не будет.
Насколько вообще вопрос жителей оккупированных территорий волнует Путина, даже вот исходя из этой прямой линии?
Ну, давай еще раз, я очень хочу, чтобы меня не обвиняли вот ваши зрители. А, ну конечно, ты из Украины, ты там пропагандистски настроен. Но обратите внимание, а разве беспокоится диктатор Путин о там, жителях Курской области? Да плевать он хотел на Курскую область, на Белгородскую, на Брянскую. Пока на Патриарших прудах, в Москве, там где-то в Питере, продается лавандовый раф, пока катаются мальчики на скейтах, на роликах, на самокатах, и пока все выглядит красиво в рождественских фонариках, никто обращает внимание на жителей отдаленных регионов, в том числе на жителей регионов Украины, которые захвачены, никто не будет. Посмотрите на Бахмут. Город захвачен более, по-моему, 2 лет назад. Его кто-то восстановил? Нет. Единственный город, который пытается как-то вот восстанавливать, это город Мариуполь, только потому, что он был захвачен в первые месяцы войны, и это действительно была действительно большая навала российских войск, и мы вынуждены были отступать. И город, скажем так, в сравнении с остальными другими, более-менее хорошо сохранился. Все остальные города просто не подлежат восстановлению.
Иван, услышали вас. Знаем, что должны вас отпускать. С нами был Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Спасибо, что нашли время пообщаться. Вот как раз упомянули мы Мариуполь, и вот мариупольцам не позволили задать Путину вопрос, когда им дадут жилье вместо того, которое снесли. обращение публикует российский телеграм-канал «Астра». На этом видео мы насчитали более 100 человек. Они стоят с плакатами «Мы бомжи» и зачитывают обращение к Путину о том, что в домах, построенных на месте разрушенного их жилья, квартиры не выдали никому. Вместо этого продают их в ипотеку. По данным вот этого телеграм-канала «Астра», за это видео мариупольцев вызывают в полицию и вручают предупреждение об экстремистской деятельности. Давайте вот послушаем, что там было.
Владимир Владимирович, только вы можете навести порядок на территории ДНР. Спасите жителей города Мариуполя. Все обращения в органы прокуратуры, СКРФ и даже суды принимают позицию не пострадавших, а большого бизнеса.
Никого из жильцов не расселили. У нас были кооперативные дома и приватизированная придомовая территория. Нам обещали построить дома на нашем месте и каждому вернуть квартиры. А получается, что их просто отобрали.
Моей семье не предоставили даже возможность встать на очередь. Владимир Владимирович, я прожила 20 лет в этой квартире. Квартиру я получила за свой собственный дом. Объясните, пожалуйста, нам, мариупольцам, почему всем нужен Мариуполь, но никому не нужны мы, жители Мариуполя, которые пострадали в ходе боевых действий.
Как мне объяснить детям, что во вновь построенном доме нет больше нашей квартиры, где они жили с момента рождения?
Когда снесли наш дом, его снесли еще до того, как был выдан договор на снос дома.
Мы до сих пор скитаемся по съемным квартирам, так как чиновники доложили вам, что все мариупольцы обеспечены жильем. Вас обманули. Жилье получили примерно 15% жителей. Мы понимаем сложную обстановку в стране, но это не мешает бизнесменам строить ипотеку на месте наших снесенных домов, наживаясь на нашем горе и набивая свои карманы.
Но вопросы Путину не дали задать и жителям Северодонецка, Луганской области. Людей интересовало, где хотя бы какая-то связь. Ее там нет с момента оккупации в 2022 году. В Северодонецке и Лысичанске на днях оккупанты включили локальную мобильную связь. Теперь впервые за 3,5 года можно позвонить в экстренные службы не с таксофона, а с мобильного телефона. Подробнее знает моя коллега Наталья Неделько. Она со мной в студии. Наташ, привет.
Привет.
Что именно хотели спросить люди у Путина? Он там про связь упоминал, но, правда, для Белгорода, а не для Луганской области.
Да, на самом деле связь – самый актуальный вопрос для жителей вот этих городов-треугольника. И люди в соцсетях писали о том, что давайте, вот у нас здесь власть плохая и нас не слышит, давайте задавать эти вопросы на прямую линию Путину. И из-за того, что нету связи в городах, им сложно было поставить эти вопросы, они находили способы, как через другие города – писать вот на эту прямую линию. Но ответов на свой вопрос они не услышали. Вообще на вопросы луганчан Путин не отвечал. И единственное, ну, на видео, что я увидела, это было приглашение в Луганск, которое вывели на монитор. То есть вопросы эти вообще не прозвучали. Был вопрос из Белгорода, он чем-то был похож на то, ну, он был о том, что глушат мобильный интернет там при фронтовых вот этих районах Белгородской области, где летают дроны. Вот. Но жители Северодонецка, Лисичанска и Рубежного считают, что это вообще никак не относится к той теме, которая важна для них. Они 3,5 года живут тотально без связи. И они говорят, что дроны летают по всей территории оккупированной Луганщины, по Донецкой области, а связи нет только у них. Вот. И они призывают к тому, чтобы им эту связь включили.
А как теперь работает вот эта локальная связь? Куда теперь можно дозвониться?
Оккупанты обещали, и я расскажу, как это выглядит, да, то есть это местный оператор, который разрешает звонить, как они сказали, только в границах конкретного города. В Северодонецке это Северодонецк, в Рубежное отдельно, в Лисичанск отдельно. Но оккупанты обещали связь внутри города на все мобильные телефоны. Оказалось, что сейчас она работает только на 4 номера. Это пожарные, полиция, скорая помощь и служба газа, да, но это преподносилось как, ну, большое такое нововведение для жителей этих городов. Туда поехали сразу телевизионщики. Я скажу, что вообще получить какую-то картинку из этих городов достаточно сложно. Вот. А тут поехало телевидение снимать пропагандистские сюжеты про то, как им дали вот эту связь. И я предлагаю послушать маленький фрагмент, как это преподносилось.
Первые жизни спасли в Северодонецке благодаря локальной мобильной связи. Ее запустили накануне, пока для вызова экстренных служб. Бригады медиков уже приехали на вызов с мобильного телефона. Об этом сообщила министр здравоохранения Наталья Пащенко.
Это только первые часы, когда она запущена, экстренная связь. Но уже сегодня наши пациенты дозваниваются по экстренному номеру 103. И уже первый пациент госпитализирован, который обратился и вызвал скорую медицинскую помощь по локальной связи.
Вот очень возмущал этот сюжет местных жителей, потому что они 3 года говорят о том, что умирают люди из-за того, что они просто не могут вызвать себе скорую помощь, или они не могут ночью дойти до этого таксофона, когда им плохо. И получается, что сейчас их наконец-то начали спасать за 3,5 года обращений. Да, это сильно возмущает людей. И второй момент, что вот в Северодонецке эту связь включили 13 числа, 17 числа в Лисичанске, Рубежная еще ждет, но 18 числа жители Лисичанска уже писали о том, что вроде бы как связь подключили, но они не дозвонились по этим экстренным номерам, и человек умер. То есть все равно им приходится либо бегать по городу и искать, в каком месте эта связь работает, либо все равно по старинке самим каким-то образом бежать в скорую, ехать в скорую и просить их приехать. Вот таким образом сейчас работает связь. Вроде бы как бы оккупанты говорят, что она заработает чуть-чуть шире, в том смысле, что люди смогут звонить между собой, но пока этого нету. То есть существует только 4 номера, и то на них не всегда дозвонишься.
А как местные вообще приспособились к таким условиям? Как они им родным звонили, к примеру, ну вот за эти 3,5 года?
Ну, это сложный вопрос, да. То есть некоторые люди выезжали за город, чтобы позвонить. А некоторые люди знали, что в администрации есть там проводной интернет, и у кого были какие-то возможности, они ходили туда позвонить. Кто-то ставил себе старлинки. Это дорогое очень удовольствие, да. Некоторые люди, они поставили, ну, скажем так, в некоторых местах пробивалась чуть-чуть слабая связь, и люди на 9-этажках, на крышах ставили антенны-усилители, или у себя на балконе ставили такие усилители, и там они могли хоть как-то где-то словить эту связь и позвонить. Сейчас самое интересное, что после того, как ввели вот эту локальную связь, эта вся связь заглохла. То есть получается, что они теперь полностью закрыты, у них не работают вот эти антенны-усилители, и люди за пределы городов просто не могут позвонить никому.
Ну а в этих условиях люди выезжают чаще? Даже жить в этих условиях достаточно сложно. Действительно, способствуют ли эти ужасные вот обстоятельства к тому, что люди просто выезжают?
Ну, ты знаешь, многие жители этих городов треугольника, они на самом деле там не живут. То есть они живут, например, в Луганске, а туда наведываются на выходные или на какие-то каникулы, когда у детей, потому что даже учиться полноценно, да, там невозможно, интернета нету. Ты не можешь дома сделать уроки, что-то нагуглить и так далее. Вот. И тут интересный момент, что когда включили связь в Северодонецке, вот эту локальную, местная власть сказала о том, что 17 тысяч абонентов зарегистрировались в сети в этот момент. Я скажу, что это был большой ажиотаж с подключением этой связи. Говорить о том, что люди не знали, например, что будет тестирование этой связи, подключение невозможно. Да? Вот. И об этом, и по вот этой цифре косвенно можно судить, сколько сейчас гражданского населения находится в Северодонецке. Хотя местная власть говорит, что там 40-50 тысяч. Но у них зарегистрировалось 17 тысяч абонентов. Конечно, кто-то, может быть, еще не зарегистрировался, но это несопоставимые цифры, мне кажется. Вот. Поэтому многие люди не готовы возвращаться в эти города и вообще там жить и работать, потому что там вот эти большие проблемы со связью. Они большие надежды возлагали на вот эту прямую линию с Путиным, и также они считали, что возможно вот после этой прямой линии им подключат хотя бы возможность звонить в пределах города между собой.
А вот этой ситуации, вот отсутствие мобильной связи, кого винит, собственно, вот жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного?
Ну, там бытует такое мнение, что царь хороший, бояре плохие. То есть очень много, скажем так, негатива в сторону местной оккупационной власти, в сторону пасечника, руководителя, так называемого ЛНР, да. То есть люди считают, что это как-то местная власть что-то не дорабатывает, специально как-то их прижимает. Вот они возмущены тем, что в Луганске связь есть, а у них ее нету. И, собственно, они ожидают, что вот кто-то там из Москвы придет и разберется.
Ну что ж, Наташа, спасибо, что следишь за этой темой. И надеюсь, ты еще к нам придешь и расскажешь, что там изменилось. Надеемся, что что-то изменится. Ну а на этом наша программа заканчивается. Для вас сегодня работала Владислава Савкова. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. И до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».